Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Шесть персонажей в поисках автора» и Евгений Арье. Во второй части передачи «Стандартное новое образование» и пословица русского народа. Театр Гешер из Тель-Авива представил во внеконкурсной программе «Золотой маски» спектакль по пьесе Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора». Режиссер Евгений Арье учился у Георгия Товстоногова, работал в театре имени Маяковского, 20 лет назад уехал в Израиль, но в Россию возвращается часто. Совсем недавно я рассказывала о замечательном спектакле «Враги. История любви», который он поставил в театре «Современник». Пьеса Пиранделло была написана в 1921 году. Сюжет вкратце выглядит так. В театре, где идут вяло текущие репетиции будущего спектакля, появляется странная группа. Мать с отцом, двое их взрослых и двое несовершеннолетних детей. Они заставляют режиссера выслушивать рассказы об их жизни и называют себя персонажами. Персонажи малосимпатичные. Мать изменяла отцу, отец выгнал ее из дома, старший мальчик вырос без матери, дочь стала проституткой, и к ней в бордель пришел клиент, неузнанный ею и не узнавший ее отец. Режиссер увлекается, пробует поставить спектакль на основе этой истории. Ему только нужно что-то придумать, чтобы вызвать сочувствие у зрителей. Сочинять, однако, не приходится. Как выясняется, младшие дети давно мертвы. Девочка утонула, мальчик застрелился. И мистическим персонажам нужен автор для того, чтобы переписать этот жуткий финал. В пьесе много разговоров о соотношении вымысла и реальности, о проницаемости границ между жизнью и искусством, о том, что такое театр и в какой степени он должен отражать действительность. Автор литературной редакции Рои Хен изрядно сократил пьесу, разбил ее на акты и привнес немного от себятины. Например, «Примадонна» приходит в театр с собачкой по имени Чехов, и ее реплики, например, «Пойду поднимусь к Чехову» становятся неиссякаемым источником комического. С другой стороны, Рои Хен дописал «Пиранделло». Финальные реплики сочинения звучат примерно так. «Эй, автор, здесь тебя ищут несколько сумасшедших. А может, он умер? Он нас такими создал, а потом бросил». Пьеса Пиранделло делается похожей на «В ожидании Годо Беккета». Темы этой в пьесе нет, но, кажется, именно об этом поставил спектакль Евгений Арье. Сам он отличается от большинства собратьев по ремеслу тем, что не презирает зрителей и строит художественный общедоступный театр, то есть ярко театральный, просто излагает серьезный литературный материал. К тому же режиссер не склонен к самовыражению, и то, что хочется рассказать, сообщает через актеров. После спектакля мы с Евгением Арье поговорили и о театре, и о реальности, и пришли к выводу, что оба предпочитаем театр.
Для России, в принципе, вот эта тема, человек, который хочет переписать свою судьбу, обычная, очень типичная. Но когда я единственный раз в жизни была в Израиле, у меня не сложилось впечатление, что люди там, живущие, страдают вот этим же комплексом.
Все наши гены отсюда, поэтому эта тема для нас очень актуальна. Но мне кажется, что и в Израиле сегодня, Израиль ведь очень меняется с каждым годом. То поколение, которое основывало страну, которое жили идеями, точно так же, как здесь несколько поколений жили идеями построения какого-то другого мира. В частности, мой папа был абсолютно внятным и последовательным коммунистом. Так как здесь меняется ситуация, очень-очень быстро меняется ситуация в Израиле, потому что вообще, в принципе, страна, несмотря на то, что она маленькая, она очень динамичная, вынужденно динамичная. Поэтому вот эти новые поколения, которые приходят, я вижу массу неприкаянных людей. И тема изменения судьбы, и тема зависимости от кого-то, своего выше или не свыше, кто может эту судьбу изменить, она очень-очень-очень сегодняшняя, мне кажется. И в Израиле тоже.
Почему? Ну, люди уже там, в общем, родились и выросли. Ничего в примере их родителей как будто бы не было такого, чтобы им хотелось от этого примера отказаться или отречься, как это у нас, да, очень часто бывает.
Есть отталкивание от предыдущих поколений. Основная основная идея, это и сионистская идея, это основание государства и так далее. И даже эта идея сегодня подвергается очень мощному сомнению. И мировое влияние, скажем, всех этих организаций, которые борются за права человека, которые я все больше и больше начинаю подозревать об абсолютной неальтруистичности этой деятельности, это сказывается. И внутри страны вот эта центробежная сила, разрушительная сила, она действует. На простом примере могу это показать. Раньше армия в Израиле, это было абсолютно святое место. Для человека было трагедией не попасть в армию. Сегодня это очень-очень сильно меняется. Отталкиваясь, отказываясь от этой идеи своего государства, молодое поколение оказывается в вакууме. Нечем жить, негде найти смысл жизни. И поэтому все более вырастает ручеек молодых людей, которые идут в религию. Причем в ортодоксальную религию. В частности, у меня была замечательная молодая актриса в театре из вполне интеллигентной светской семьи, на которую это так сильно подействовало, что она бросила театр, разорвала семью и ушла в эту религию. Поэтому все, о чем я говорю сейчас, происходит на моих глазах. И мне не хочется, чтобы театр оставался в стороне от этого. Мне хочется, чтобы театр хоть как-то влиял на эту ситуацию.
Религия. Эта тема тоже очень ясная в вашем спектакле. Когда они начинают говорить, что здесь есть несколько сумасшедших, которые ищут автора, и что, может быть, он умер, этот автор, то человек, воспитанный в такой европейской традиции, он сразу же, естественно, слышит какие-то вещи, но очень ему понятные. Бог умер, гибель богов. А как, например, в Израиле, как люди реагируют на это? Потому что, ортодоксы не ортодоксы, но все-таки люди в какой-то степени живут под влиянием этой культуры, этой религии.
Нет, вы знаете, вы ошибаетесь. Огромное число людей ведут абсолютно светский образ жизни и думают так же. Я не знаю, насколько эта тема так же внятно прочитываема в Израиле. Это тема, которую я абсолютно сознательно ввел в спектакль. Мне кажется, она и присутствует в пьесе. Знак равенства между автором и демиургом. Я таких внятных реакций по этому поводу не получил ни с одной стороны, ни со стороны религиозных людей, ни со стороны светских людей. Поэтому мне очень трудно сказать, вообще улавливали ли мы она там. Ну, конечно, для персонажей, тем более, автор – это демиург, это Бог.
Женя, а теперь то, что касается, театральной, внутритеатральной истории этой пьесы. На чьей вы стороне?
Однозначно могу ответить, я на стороне театра. Я могу болеть вместе с болезнями театра сегодняшними, но я всегда буду искать, пока жив, некие выходы из тех сложностей и тех проблем, которые театр встречает. Насколько я понимаю, здесь есть свои проблемы для существования и для театра в Израиле. Недавно мы с женой на 5 дней поехали в Доминиканскую Республику. И я впервые попал в ситуацию, которая называется all-inclusive. Тебе предлагается весь набор еды, например, китайской, итальянской, французской. Но ни одна из них является ни китайской, ни итальянской, ни французской. Это видимость. И очень много спектаклей приходится видеть all-inclusive, когда есть видимость формы, видимость существования, видимость эмоций. И это саморазрушение театра, безусловно. Хотя вся ситуация внешняя, скажем, в Израиле, она толкает именно в эту сторону. Количество спектаклей, которые мы вынуждены ставить для того, чтобы просто выжить. Пытаемся, во всяком случае, строить нечто не all-inclusive, чтобы помидоры были помидорами.
Я однажды видела на кинофестивале фильм, привезенный из Израиля, очень абсурдистский, смешной. Там показывали квадратные помидоры такие целыми ящиками. Метафора, да, эти квадратные помидоры и никаких других, все остальное под запретом. Условия вообще существования театра Гешер, они изменялись за последнее время или нет?
Тут 20 лет театру грядет скоро. Мы начинали с минимального финансирования, которое нам обеспечил Толя Щеранский, и мы снимали квартирку в подвале на бульваре Ротшильда в Тель-Авиве, и первые репетиции происходили во время войны, и все приходили с противогазами в таких коробочках, и до сегодняшнего состояния театра, когда у нас свое здание в Яффе, мы государственный театр и так далее, конечно, это невозможно сравнивать. Это с одной стороны. С другой стороны, происходят, конечно, и разрушительные процессы. Так, Я знаю, что и в России происходят поиски некой системы, по которой должна оплачиваться работа театров. Вот в Израиле такую систему изобрели. Ввели такие критерии, по которым министерство дает деньги. Ввести критерии, которые оценивали бы качество, почти невозможно. Учитывается количество. И чем больше театр производит спектакли, чем больше театр играет спектакли, чем большее количество зрителей он обслужил, тем больше он получает денег. У меня состоялась случайная встреча с человеком, который эту систему вводил. И я тогда ему сказал, что вы разрушаете театр, потому что в этой маленькой стране нужно иметь как можно больше маленьких театров и средних театров. Вы же создали систему, при которой все театры начнут расти как на дрожжах. Что в результате произошло? Скажем, два крупных театра в Тель-Авиве, Габима сейчас на ремонте, Национальный театр, они играют 5-6 спектаклей в день. Вижу ваше лицо, удивленное, Марина, но это так и есть. Производится 11, 12, до 15 новых постановок в год. Качество при этом просто невозможно, оно нереально. Мы раньше могли делать 2-3 новых спектакля в год, но зато эти спектакли могли идти по много лет, которые до сих пор помнят люди, которые объездили много-много стран. Сегодня тот минимум, в котором мы должны существовать, это 6 спектаклей в год. Какова должна быть труппа для того, чтобы сыграть столько спектаклей? Мы изо всех сил пытаемся все-таки строить нормальный, серьезный театр. Это все труднее и труднее.
5 спектаклей, например, играется в день, это не означает, что они играются, скажем, там, в 12 часов, в 2 часа и так далее. Речь идет о том, что у больших театров есть много сцен, и поэтому некоторые спектакли могут в одно и то же время, начинаясь, идти на разных сценах. Но то, что я уже сама не понимаю, речь идет о приглашенных режиссерах, а где их берут?
Речь идет о бродячих режиссерах. Театры абсолютно теряют свое лицо. И не только о режиссерах, но и об актерах тоже. Вы можете видеть одного актера сегодня в Камерном театре, завтра в Петлессинге, в другом театре крупном, послезавтра в Габиме, а послезавтра в Хайфском театре. Еще более очевиден этот процесс происходит с режиссурой. Поэтому, в принципе, можно было бы сделать, конечно, один большой театр такой, фабрику по принципу птицефермы. Просто внятная, очевидная параллель с супермаркетом. Вот раньше были маленькие магазинчики, в одном вы могли найти замечательное мясо, в другом замечательные овощи. А сегодня есть один большой супермаркет, в котором как бы мясо, как бы овощи. Это все та же тема, как бы. Противостоять этому очень трудно. И, к сожалению, я не могу сегодня ответить на вопрос, в принципе, возможно ли.
То, что вы рассказываете, это в значительной степени очень похоже на ситуацию, по крайней мере, московскую. Раньше тоже существовал театр, художественный руководитель. Этот художественный руководитель, конечно, мог пригласить какого-то режиссера на постановку или каких-то режиссеров на постановку, но все-таки он определял репертуарную политику, его вкус, его представление, его, не знаю, какие-то идейные, в конце концов, соображения. Но, допустим, всегда в театре был свой главный художник, в театре был свой главный композитор и так далее. И актеры, в общем и целом, жили внутри этого театра. А теперь есть какой-то театр, в него приходит режиссер со своим художником, со своим композитором, со своим художником по свету, то есть целиком постановочная группа. Их не устраивают какие-то актеры в этой труппе, они приглашают артистов со стороны. И получается, что я, вот московский театральный критик, я, переходя из одного театра в другой, перестаю понимать, где я нахожусь. Вернее, я понимаю, но скорее по обшивке кресел. То есть это, видимо, тоже такая общая ситуация, я не знаю.
И, по-видимому, есть некие основания в реальности, в результате которых эта ситуация складывается. И я думаю, что в этом есть не только плохое начало, потому что от очень многих актеров приходилось слышать, что вот репертуарный театр в том виде, в котором он существовал, для многих был похож на тюрьму. Как будто ты подписывал контракт кровью на всю оставшуюся жизнь, и если как-то изменял, то ты становился предателем. Мне тоже не кажется, что это правильно. Другой вопрос, что надо с большим умом и осторожностью искать какие-то варианты, как может театр развиваться сегодня. Скажем, такой театр, как театр Петра Наумовича Фоменко, явно очевидный театр-компания, и такие театры должны быть. Но, возможно, и другая модель, модель Лондона. Есть Национальный театр, в котором осуществляются самые разные проекты. Проекты для молодой драматургии, проекты почти коммерческие и очевидно коммерческие. Но каждый проект может существовать в рамках Национального театра где-то около 3 месяца. Затем он закрывается, либо переходит на Вест-Энд, где он начинает существовать совершенно по другим законам, коммерческим законам, а Национальный театр продолжает делать то, что должен делать государственный Национальный театр. В нем нет своей труппы. И звездные актеры, скажем, могут там существовать, не подписывая кровью контракта. Но и оплачиваются они совершенно по-другому. Скажем, я был очень удивлен, когда Хаим Тополь, такой известнейший израильский актер, да, рассказал мне, что самые звездные актеры английские считают для себя честью выйти на сцену Национального театра за очень небольшие деньги. Есть разные способы, как может театр строиться завтра, послезавтра и так далее. Их надо пробовать. То, что я вижу в реальности, этому совсем не соответствует. И вот это движение, о котором вы говорили, Марин, и которое происходит в Израиле сегодня, оно, конечно, убивает серьезный театр, фактически закрывая ему все воздушные пути.
А в театре Гешер актеры, они тоже нанимаются в штат или это контракты?
Ну, эта система у нас сложилась с самого начала, и до сих пор у меня как бы нет необходимости ее менять. Нет актеров, у которых был бы контракт на всю оставшуюся жизнь. Подписывается контракт на год вперед. Условия в связи с успешностью, неуспешностью, занятостью актера могут меняться в ту или другую сторону. Но у нас есть общее обязательство на год. А другой вопрос, что многие актеры, которые со дня основания театра работают, они понимают, что до тех пор, пока они захотят, театр будет продлевать с ними эти контракты. Но это юридически, официально, это никак не зафиксировано. То, что касается новых актеров и молодых актеров, то для них, безусловно, этот год является неким испытанием. Работать у нас очень трудно. И несколько актеров, вполне хороших, за эти 20 лет просто покинули театр, не выдерживая того режима, в котором мы существуем.
А те новые актеры, которые приходят, они приходят из израильской театральной школы. Какова там система образования? Она сильно отличается принципиально от российской или советской?
Она очень сильно отличается от советской, несмотря на то, что целый ряд педагогов, которые работают в разных израильских театральных школах, пришли из России. Но вообще сама система строится по-американски или английскому принципу. Ну, скажем, с первого курса начинают сразу же играть отрывки и спектакли, и могут начать играть Чехова, кого угодно. Есть самая большая школа в Тель-Авиве, в которой за последний год могут поставить до 30 новых спектаклей со студентами. Мне представляется это, конечно, катастрофой. Вот сейчас, может быть, частный, очень крупный колледж привел к нам интересы. Может быть, нам удастся создать режиссерско-актерскую такую группу, которую я буду вести все эти годы, потому что, конечно, проблема режиссеров стоит очень-очень остро. Ну, как и всюду, наверное, но в Израиле она просто витальная на сегодняшний день. Если ничего не будет предпринято, то не очень вижу перспективы развития театра. Сегодня в Израиле достаточно поехать в Лондон, взять там несколько курсов в течение полугода, посчитать себя режиссером и затем ставить спектакли на сцене профессиональных театров.
Практически то же самое у нас сейчас там, допустим, ну, возникают такие конфликты очень мощные, внутритеатральные, когда труппа, скажем, требует отставки главного режиссера или художественного руководителя, как это теперь называется. Вот, в частности, сейчас такая история разворачивается в театре Маяковского, где часть труппы восстала против Сергея Арцебашева. И хорошо, допустим, Арцебашев уходит. А кто приходит? У нас нет достаточного количества режиссеров, чтобы вытянуть театр. Не говоря уже о том, что очень многие хорошие режиссеры совершенно не собираются возглавлять какой бы то ни был театр. Им гораздо удобнее и проще жить в перекате поля, ездить туда-сюда, ставить там, сам получать гонорары. Ну, такой один совсем, наверное, смешной вопрос. Вот я заметила, что после того, как заканчивается в Израиле спектакль, возле входа в театр стоит человек с коробкой, в которой лежат, ну, то, что у нас называется бублики. И люди ужасно охотно, при том, что в это время работают все кафе, бары, рестораны, жизнь продолжается и продолжается еще много после того, как заканчивается спектакль. Но люди ужасно активно покупают эти сухие бублики и не отказываются этого места. Собственно говоря, их жуют. Что это вообще? Откуда это взялось? Что это?
Я не знаю. Боюсь, что я не очень в курсе истории происхождения этой традиции. Но она существует абсолютно во всех театрах. И я сам до сих пор, пока не сел на диету, с огромным удовольствием покупаю покупал этот бейгел и ел его, да. Не знаю, но так как люди ищут разные пути, как заработать деньги на жизнь, то кто-то первый, я думаю, обнаружил, что это может работать, и пошло, и пошло, и пошло. И вот так это существует. Не знаю, какова история этого. Очень часто еще, скажем, у нашего театра, так как очень много музыкантов приехало в Израиль, стоит какой-нибудь музыкант, играет на трубе или играет на скрипке, и ему после спектакля люди, уже согретые искусством, дают какие-то деньги, и они очень неплохо зарабатывают, кстати.
Зачем человеку, который может, вот сделав два шага, сесть в какой-то уютный местечко, получить не просто кусочек хлеба, а там, я не знаю, кусочек пирожного и выпить чашечку кофе или рюмочку чего-нибудь более крепкого. Зачем? Вот, в принципе, жевать этот бублик. Вот вы говорите, вы сами жеваете. Вы понимаете, вот зачем?
Объясняю. Дело в том, что существует некая традиция, похожая немножко на традицию, которая есть и в Нью-Йорке, и в Лондоне. Перед спектаклем, вот до спектакля люди обычно идут в ресторан, и в Нью-Йорке, скажем, ну, знаете, да, существует целая система ресторанов, которая на этом живет, которая за счет этого существует. А после спектакля только молодежь какая-то, и то они идут не в ресторан, они могут закатиться куда-нибудь в бар и так далее. Это, во-первых. Во-вторых, те два шага, которые для вас два шага, для израильтянина, в общем, это может быть и проблема. Очень расслабленно, комфортно привыкли существовать. Поэтому он, прежде чем сесть в машину и поехать домой, он вот возьмет, купит этот бублик и утолит голод. В Израиле вообще, ну, южная страна, понятно, да, народ темпераментный и очень нетерпеливый. Ну, скажем, я многие спектакли вот смотрел, московские, когда, которые привозили к нам, спектакль длиной в 3-4 часа, не то, что как бы быть неуспешным, он невозможен просто. Невозможен. Скажем, «Три сестры», которые я поставил в свое время, лет 10 тому назад, был совсем неплохой спектакль, да, во всяком случае, интересный. Как мне отражают люди, если бы я сократил немножко Чехова, что я категорически отказался просто делать, он прошел бы раз на 100 больше в стране. Вот такая ситуация. Не выдерживают. Израильская аудитория, скажем, невыносимо трудно вслушиваться в монологи Вершинина, скажем, в «Трех сестрах». Они пережидают это. Это меня бесило в свое время. Но как бы немножко смиряешься с этим. Смиряешься. Вообще в этой маленькой стране ты обязан рассказывать истории, которые как-то касаются жизни этих людей. В этом смысле аудитория очень похожа на американскую аудиторию. Она достаточно наивна в этом смысле. Они не будут оценивать режиссерские изыски. Их либо это задевает, либо нет. Есть какой-то круг эстетов, естественно, которые ездят в Лондон, смотрят спектакли. Но это очень узкий круг, это небольшой круг.
Я разговаривала с художественным руководителем театра «Гешер» Евгением Арье. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». «Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Командование военной операции в Ливии в ближайшее время будет передано НАТО. Об этом сообщил в четверг министр иностранных дел Турции Ахмед Давутоглу. Вечером в четверг войска международной коалиции возобновили удары с воздуха по Ливии. В Брюсселе проходит саммит Европейского союза. Главная запланированная тема форума – финансовая стабилизация еврозоны. Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил сегодня после допроса в Генеральной прокуратуре, что ему предъявлено официальное обвинение по делу об убийстве журналиста Георгия Гангадзе. Владимир Колокольцев останется во главе Главного управления МВД России по Москве. Указ об этом подписал президент России Дмитрий Медведев. Колокольцев прошел переаттестацию и получил звание генерал-лейтенанта полиции. Стокгольмский арбитражный суд в четверг запретил проводить сделку между корпорацией BP и компанией «Роснефть» об обмене акциями и совместном освоении арктического шельфа. Соглашения между двумя компаниями были заключены в январе. В Москве прошли переговоры президента России Дмитрия Медведева с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. Стороны обсудили меры по борьбе с терроризмом и вопросы ближневосточного мирного урегулирования. Власти Сирии заявили о готовности провести политические реформы после кровавых событий в городе Дераа на юге страны, где в столкновениях оппозиционных демонстрантов с силами безопасности в последние дни погибли десятки людей. Представитель президента Башара Асада заявила, что власти рассмотрят возможность отмены режима чрезвычайного положения, который действует в стране почти 50 лет. В результате двух сильных землетрясений на северо-востоке Мьянмы погибли не менее двух человек, один в Мьянме и один в соседнем Таиланде. На востоке Йемена в городе Мукалла произошли столкновения между верной президенту гвардии и военными, перешедшими на сторону оппозиции и участников антиправительственных выступлений. В столице Иордании Аммана несколько сот участников студенческой демонстрации разбили палаточный лагерь. Они требуют реформ в стране.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы стандартное новообразование и пословицы русского народа. К 150-летию выхода в свет толкового словаря Владимира Даля петербургское издательство «Вита Нова» с помощью Всемирного клуба петербуржцев выпустило трехтомное издание «Пословицы русского народа». Расскажет о нем Татьяна Вольцкая.
В этом году исполнилось 150 лет двум главным трудам всей жизни Владимира Даля, поскольку первые выпуски толкового словаря живого великорусского языка и первые выпуски пословиц русского народа начали выходить одновременно по предложению Общества любителей российской словесности при Императорском Московском университете. В общей сложности работе над этими трудами Даль отдал 50 лет жизни. Они объединены одним общим замыслом. При этом говорят, что идея составления словаря была подсказана Далю Пушкиным. Уже в 1861 году за первые выпуски Даль получил Пушкинскую премию. И вот полтора века спустя я держу в руках сказочные книги, тома пословиц русского народа. Каждый такова обложка, как цветочная поляна, на которую хочется поскорее бежать, лететь, как пчела, собирать мед. Книги издательства «Вита Нова» – это книжки с картинками, как правило, замечательными, и это не исключение, говорит сотрудница издательства «Вита Нова» Наталья Дельгяда.
Нас совершенно подкупила работа Татьяны Казьминой. Иллюстрирование русских пословиц и вообще чего бы то ни было относящегося к русскому народу, как правило, сейчас предстает в одной из двух ипостасей. Либо это такие сусальные картинки, или наоборот, что-то очень похожее на голливудские картинки, но только все в кокошниках. И нас удивило и порадовало то, что Татьяна Казьмина избежала и той, и другой крайности, и работа ее удивительно благожелательные, при этом ироничные. Это странное сочетание, но это так. В них нет насмешки над тем, что она изображает. Есть такой иронический реализм. Дело в том, что Татьяна Казьмина живет в Старой Ладоге, и деревенская жизнь российская со времен Владимира Ивановича Даля изменилась не сильно. Поэтому те реалии, которые она наблюдала, изучая пословицы, она видит вокруг себя каждый день. И на иллюстрациях можно найти и те образы людей, которые ее окружают, и те образы природы, которые вокруг нее, и тот же самый быт и уклад деревенской жизни, который остался неизменным.
Книжка разделена на разделы, как у Даля, да? Это ведь повторение.
Конечно. Дело в том, что и у Даля она систематизирована не очень точно. Даль каждую пословицу записывал дважды на листке бумаги, потом разрезал эти листочки на полоски и раскладывал по разным кучкам, которые относились к темам вера, любовь, быт и так далее. Но можно сказать, что эта работа так и осталась не до конца систематизированной, и поэтому такое приглашение читателя к разговору и к собственному осмыслению этих пословиц.
Владимир Даль не зря занимает такое почетное место в пантеоне русской культуры, считает литературный критик Никита Елисеев.
Насколько я знаю, это вообще первый словарь русского языка, да, и тут что важно, что вообще-то Даль по национальности датчанин, и что, как многие и многие в царской России их называли инородцы, они оказались большими патриотами России, чем сами русские.
Может быть, именно потому, что инородец, и он обратил внимание на то, что для других казалось естественным.
Да. Именно поэтому он и обратил внимание на странности языка и стал его собирать. Ну, разумеется, славянофилы, которым Даль был причастен, могли бы сказать, что это вот результат интереса к народу, который оказывался незамечаемым. Опять же, славянофилы сказали бы в результате Великого Петровского разлома, когда на самом верху живет образованное дворянство, рабовладельцы, назовем чудовище, а внизу живут рабы. И между ними некое средостение, некая стена, которую, в общем, не перешагнуть. Они даже разговаривают на разных языках. Дворяне, основной их язык, французский. Вспомним гениальное начало «Войны и мира», когда великий русский роман начинается с длиннющего французского разговора. Вот, а с другой стороны, собственно, основное население, которое разговаривает даже на том языке, который непонятен для образованных. Теперь что можно сказать о самом Дале? Подписывался он, как известно, казак луганский. Внешний вид замечательный. Надо посмотреть на него, и сразу можно увидеть, что у него длиннющая борода. Это самый настоящий вызов. Когда Александр Иванов, художник, которому покровительствовал сам цесаревич Александр Николаевич, явился с бородой на прием, ему сказали: вы как-то неправильно ходите. У нас вообще бороды с Петра Первого как-то некоторая оппозиционность в этом просматривается. Вот Даля была такая настоящая окладистая борода. Второе, возвращаясь к словарю живого великорусского языка, опять-таки надо вспомнить две профессии Даля. Одна профессия, в общем, он же служил по Министерству внутренних дел. То есть это человек, который очень много ездил в связи с этим, очень много видел. А такие ребята, как Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, который тоже служил по Министерству внутренних дел, и Владимир Даль, они, собственно, вот видели саму жизнь народа. Это первое. Вторая его профессия очень важная для составления научного нормального словаря. Он естественник, да? Важная профессия Даля, когда человек собирает слова, собирает их в гнезда, объясняет, какое слово из какой губернии произошло. То есть он был врач. Врач очень хороший для своего времени, хотя и они вдвоем с Арнтом ухаживали, лечили.
Пытались лечить.
Хорошо сказали, пытали. Потому что, в общем, они довольно долго ковырялись в животе Пушкина, пытаясь извлечь из него пулю. Вот. И более того, у Даля даже остался сюртук Пушкина, каковой он подарил потом вдове. Конечно, если листать сам словарь, то чего там только не увидишь. Например, я с большим удивлением убедился, что слово «лох» из Даля — какое-то владимирское речение, и там в скобках написано «лох, лоха, глупая баба». А так вообще идея чрезвычайно благодатная, потому что кроме словаря, собственно, самого языка, он вот собрал дивные пословицы.
Пока тома пословиц готовились к выходу в издательстве «Вита Нова», они тоже были разложены на кучки, как некогда у Даля, говорит Наталья Дельгядо.
Меня поразило то, что у Даля очень многие литературные источники становятся источниками как бы пословиц. Действительно, в этом сборнике встречаются и цитаты из Грибоедова, и цитаты из древнерусской литературы, и из современной ему литературы, которые Даль записывает, ну, видимо, уже по полному праву в разряд пословиц, поскольку они стали крылатыми.
Как Даль обращался с языком гораздо более свободно и по-хозяйски, чем, наверное, современный человек.
Может быть, просто с большим интересом, потому что все-таки Россия уже стала для него родной страной, и когда он приехал в Скандинавию, то воспринимал это как нечто чужое, нечто отстраненное, не совсем понятное ему. Но все-таки это взгляд человека нового, и взгляд человека, которому не приелся этот язык, которому все еще это интересно.
Между тем, Никита Елисеев тоже отмечает уникальность иллюстрации Татьяны Казьминой.
Я могу сказать, почему они пословицы издают, потому что они нашли замечательную художницу Казьмину. То, что я видел, казьминские иллюстрации, они, по-моему, просто гениальные. Там одна есть иллюстрация про смерть, я такого просто не видывал. То есть это одинокая собака, воющая, открытые ворота, откуда уходят гигантские птичьи лапы. Совершенно замечательная художница.
А сами-то пословицы, актуальны они сегодня?
Русские пословицы всегда актуальны, потому что они, конечно, довольно странные, да, тем более, что там, кажется, полные пословицы приведены, потому что, как совершенно справедливо заметил Иосиф Бродский, по какой-то удивительной причине всегда отламывается самая важная часть пословицы. Например, мне очень нравится пословица «Чем черт не шутит», а на самом деле есть продолжение. «Чем черт не шутит, когда Бог спит». «Чем черт не шутит» — это не так важно, как сон Бога.
О новом издании пословиц русского народа с Татьяной Вольской говорил критик Никита Елисеев. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева.
Вот приходит новость культуры из моей альма-матера. Оказывается, из официального списка специальностей изымается профессия театроведа, то есть моей специальности больше нет. В школе сначала ликвидируют сочинение по литературе, потом и сам этот предмет переводят в необязательный, то есть, говоря еще незабытым русским языком, уничтожают. Наконец, обнародуются некие новые стандарты, о которых в резолюции математиков, вывешенной на сайте Мехмата МГУ, сказано: план подготовки рабов, обслуживающих сырьевой придаток. В общем, образовательные новости похожи на фронтовые или на книгу про нашествие кочевников, которую мы недавно обсуждали с Ильей Смирновым.
Точное сравнение. Сегодня сожгли Ростов, завтра Владимир. Ошиблись, наверное. Хотели раздать детям мороженое, женщинам цветы, но по ошибке сожгли и разграбили. Нужно правильно понимать, что происходит в сфере образования. Слово «реформы» здесь неуместно. Мы же не называем Герострата реформатором архитектуры, а Гришку Распутина реформатором православия. Реформы могут быть ошибочными, неудачными, но само слово предполагает, хотя бы в проекте, желание сделать что-то хорошее. Кстати, и литературу ведь уничтожают именно для того, чтобы люди не понимали смысла произносимых слов, кроме самых элементарных «подай, нажми, культовый парниши». Так вот, в данном случае происходят никакие не реформы, а сознательный погром, или, если хотите, военные действия. Уже первый ельцинский министр образования ополчился на «сциентистов». Это такая уничижительная кличка, образованная от слова «наука», и на «знаниевую педагогику». Отказ от технократических и сциентистских традиций, которые за последние 200 лет сложились в мировой системе образования под влиянием рационалистического взгляда на мир. Отказ от знаниевой парадигмы образования. Конец цитаты и, простите за чиновничий жаргон, это натуральный язык источников. К началу 90-х восходит и требование министра Днепрова делать выбор в пользу принципиально новых интегративных курсов с глубоким интеллектуально-культурным потенциалом. Пример такого особо глубокого, даже дна не видно, интегративного курса – это как раз пресловутое «Место России в мире» из новых стандартов взамен истории и географии. Так что не очень стандарты и новые. План военных действий разработан давно. Просто реализация затянулась из-за сопротивления совков с их сознанием, изуродованным лишними знаниями и рационалистическим взглядом на мир.
Как я понимаю, вы с вашим постоянным соавтором Ависханом Македонским как раз из этих недобитых сциентистов.
Я на этот фронт попал в середине 90-х, получив от газеты «1 сентября», кстати, вполне либеральный, предложение отслеживать новинки официальной учебной и методической литературы по своей специальности. Я начал читать и узнал, что город Старая Русса основан при фараонах, что мусульмане – язычники, а эсеры – пацифисты. Но при этом именно они убили Столыпина и Азефа. Что Древняя Греция – единое государство со столицей в Афинах, что варяги не из Скандинавии, а прямо из трипольской культуры, само же их название от слова «веревка», что под Вологдой говорили на санскрите, а челюди на Руси назывались «дети свободных людей», что в неолитической керамике зашифрована структура ДНК, а в египетских пирамидах – расстояние от Земли до Солнца, что у человека могли быть, кроме обезьяноподобных, еще и какие-то иные зоологические предки. В результате получил наглядное, по источникам, представление, что предлагается взамен знаниевой парадигме.
Давайте по ходу разговора я буду выступать в роли адвоката дьявола, хотя не хочется, и формулировать контраргументы той стороны, которой эсеры-пацифисты от санскритского слова «веревка». Итак, разве в советском образовании было все хорошо?
Советская система была не идеальной, но вполне конкурентоспособной. Ну, смотрите, индекс развития человеческого потенциала, такой довольно серьезный интегральный показатель, применяемый ООН, составлял 0,92 против 0,96 у США. И в начале перестройки СССР занимал 26-е место в мире, США – 19-е. Однако американский ВВП на душу населения был больше советского почти в 3 раза. Как же СССР компенсировал отставание в экономике? Ну, как раз за счет человеческого капитала, научно-образовательного комплекса.
Интересно, а сейчас на каком месте Российская Федерация?
К середине 90-х съехала на 52-е, сейчас вроде бы 65-е. Итак, пороки советской образовательной системы были всем понятны еще в 80-е годы. Как правило, они происходили от идеологии. Это агитпроп типа истории КПСС, да? Это трудовое воспитание студентов деревенскими мужиками, которые стояли в очереди за портвейном, пока городские придурки бесплатно копали картошку. Ну, наконец, это всеобщее среднее образование, которым Брежнев, видимо, хотел похвастать перед американскими коллегами на саммитах. Хочешь ты учиться, не хочешь, а учитель тебе обязан выписать аттестат. Подчеркиваю, все эти идеологические нашлепки от базовой системы отделялись легко. Но задачу-то поставили совсем другую. Смена модели, смена философии образования. Ну и понеслась. Концентры.
Илья, простите, переводите по ходу дела этот жаргон на русский язык.
Концентры – это такая оригинальная система школьного преподавания, чтобы два раза проходить одно и то же, при этом болтая о перегрузках. Дальше модули. Это обрывки в торопях, надерганные из разных отраслей знаний. В качестве иллюстрации даю ссылку на фельетон Висхана Македонского, как Вовочка изучал на уроке женские ножки, где подробно разобран один такой модульный курс. Вот замена традиционных научных дисциплин на модули – важная составляющая болонского лохотрона.
А вы это именно так расцениваете?
Ну а как еще это расценивать? Вводилось оно с обоснованием «интеграция в общеевропейскую зону высшего образования. Пустите Дуньку в Европу». Двери на Запад, которые якобы откроются для наших выпускников. Но ведь двери не закрывались ни для математиков с мехмата, ни для физиков из физтеха. То есть для тех, кто получил нормальное научное образование. Что же касается специалистов по маркетингу и пиар-технологиям, ну, боюсь, иностранцам нет рыночного резона импортировать это добро из России, своего некуда девать. Вообще-то высшее образование как система уже уничтожено. Диплом больше ничего не значит. Вот помните, в первой половине 90-х началось массовое переименование институтов в университеты. Вроде ерунда, хоть горшком назови, но институт имел профиль, по которому мог обеспечить какой-то, где лучше, где хуже, уровень преподавания. Университетами назывались для того, чтобы преподавать в кавычках то, что преподавать не могли, да и не собирались. А вокруг еще как поганки размножились коммерческие рога и копыта по торговле дипломами. Смотрите, в 90-е годы количество вузов выросло на 75%, а студентов почти в полтора раза, до 4 миллионов человек. Единственный позитивный показатель в отрасли, если, конечно, можно назвать это отраслью.
Но ведь на практике мы понимаем разницу между дипломом какой-нибудь Межпланетной академии креативно-инновационного менеджмента и старым добрым дипломом Московского государственного университета.
А вы зайдите на сайт МГУ, не мехмата, а всего университета, и посмотрите, какие новые факультеты и подразделения открыты за 20 лет. Не думаю, что высшая школа инновационного бизнеса или высшая школа современных социальных наук, в скобочках факультет, по части креативности чем-то уступают межпланетным и даже межгалактическим конкурентам. То есть сегодня можно говорить даже не о вузах, а об отдельных факультетах и кафедрах, которые пытаются оказывать сопротивление на местах. Любые меры общего характера, игнорирующие тот факт, что высшего образования в традиционном смысле больше нет, они обернутся только во вред. Между тем, слева народ поднимают на борьбу с реформами именно под лозунгами. Даешь бюджетное финансирование вузов, не глядя, учат там или нет. Даешь стипендии на уровне прожиточного минимума, опять же, не глядя кому, будущему врачу или мерчендайзеру. Это не альтернатива. Те же яйца, вид слева, программа дальнейшей деградации.
Давайте я вам представлю еще один контраргумент. Пишут, что сейчас технологии так быстро меняются, что фундаментальное образование якобы только мешает. Все равно нужно переучиваться.
Ну и каким образом знание физики мешает инженеру осваивать новое оборудование? Или курс общей химии. Вот он как мешает фармакологу работать с новыми препаратами? Намного труднее переучиваться как раз болонкам, которых дрессировали нажимать кнопочки, не понимая смысл. Вот вы же сами работаете не совсем по специальности, да? И что, сильно мешает вам фундаментальная искусствоведческая подготовка? Мешает вам писать репортаж с пресс-конференции английского режиссера то, что вы знаете, кто такой Шекспир? В отличие от продвинутых коллег, закончивших высшую школу инновационной журналистики на базе педучилища номер 13. Но вернемся на театр военных действий. Следующей целью стала средняя школа, полуразгромленная, но еще не окончательно потерявшая связь со здравым смыслом и своей нормальной социальной функцией. Пропагандистскую артподготовку обеспечило многосерийное любительское шоу под названием «Школа» на Первом государственном канале. И после того, как высокопоставленные руководители, не только светские, но даже духовные, выразили деятелям субкультуры свою вельможную поддержку в конфликте с оскорбленными учителями, после этого стало понятно, что среднее образование будут добивать. И вот подтверждение, новые стандарты.
Давайте все-таки уточнять мотивы. Многие считают, что за этим скрываются гримасы капитализма, коммерции и барыша. То есть капиталисты экономят на образовании для народа.
Считаю эту точку зрения ошибочной, убийственно ошибочной. Смотрите, сокращая часы на науке, тут же вставляют в расписание какую-нибудь билиберду. Сэкономив на математиках и литераторах, готовы потратить те же деньги на специалистов по ЕГЭ или на тьюторов каких-нибудь.
А это что за нанотехнология?
Цитирую. «Тот, кто организует условия для складывания и реализации индивидуальной образовательной траектории учащегося, то есть, грубо говоря, специальный чиновник на окладе, поможет неграмотному старшекласснику сделать осознанный выбор между ковырянием в носу и тем, что оставят от математики». Вот давайте я сейчас для полной ясности позиции выступлю от имени капиталиста, такого классического мистера Твистера. Учить простонародье только портить. Разве что особо талантливых, из которых можно вырастить полезных для моего концерна специалистов. Всем остальным бесплатно грамота и арифметика, а что сверх того, за деньги. Нет денег, иди работать. У меня вот в доме 4 бассейна, 208 унитазов, очистить некому. Слишком грамотная прислуга считает ниже своего достоинства чистить мой драгоценный унитаз. Похоже?
По интонации не похоже, а так по смыслу да.
Вот именно что похоже. Нормальному капиталисту не придет в голову, что нужно искусственно растягивать школьные годы чудесные 11-12, кто больше, маринуя за партами взрослых дяденек и тетенек. Где твоя мама, деточка? Моя мама учится в 17-м Б. Не придут в нормальную буржуйскую голову факультеты несуществующих наук, хореографии бессмысленных телодвижений, вроде заполнения крестиками-ноликами простыней этого пресловутого единого Г. И все за государственный счет, то есть за счет его, капиталиста, налогов. Он ведь именно себя считает всеобщим кормильцем. То, что мы имеем под вывеской образовательных реформ, тоже отражает классовую психологию, но другого класса. Он связан с капитализмом, происхождением, но по мере глобализации уже очень далеко ушел.
Раз вы произносите слово «глобализация», значит, вы считаете, что это проблема не какой-то отдельной страны?
Ну, естественно, Болонья вроде не в Краснодарском крае. Вы лучше меня знаете, что сейчас в очень благополучных странах родители вынуждены экономить, чтобы заплатить за частную школу, потому что в государственной, которую они уже оплатили своими налогами, учить их детей не хотят.
И как этому можно противостоять?
С вашего позволения, ответ в двух частях. Что следовало бы? Признать, что образовательные реформы не состоялись, и лучшее, что сегодня можно сделать, вернуться к тем принципам, на которых была основана система образования в СССР. Наверное, с большим простором для ранней специализации в школе, но это должна быть специализация от пристойного базового, фигурально выражаясь, от уровня парты к уровню кафедры для одаренных, но не от половой доски к плинтусу. В высшем образовании вернуться к традиционному, нормальному представлению о том, чем должны заниматься вузы. Готовить специалистов, необходимых обществу, а не организовывать частный досуг. Никто не обязан экономить на собственных детях, чтобы оплачивать обучение чужих на менеджеров по рекламе. Обучение за счет бюджета, конечно, должно налагать определенные обязательства. Работающие сверстники из налогов оплачивали твои лекции, лабораторные, твой льготный проездной. И если потом тебе расхотелось быть врачом, а захотелось, например, спекулировать на бирже, ну что ж, вольному воля, верни долг и делай, что хочешь. И чем более это все очевидно, тем меньше надежды, что будет осуществлено. Поэтому перехожу ко второй части, реальной. Как заметила преподаватель литературы Мария Вячеславовна Чистякова в статье с характерным названием «Прошу уволить меня в соответствии с новыми стандартами», родители должны понять, культура их собственного ребенка – это с введением новых государственных образовательных стандартов старшей школы только их задача и ничья более. Да, по всему цивилизованному миру в образовании происходит откат назад от уровня прав, завоеванных прадедами. Попытки противостоять этому, опираясь на законы, конституционные гарантии, парламентские голосования и прочие демократические институты, оборачиваются даже не поражением, просто пшиком. Полевое сражение мы проигрываем. В этих условиях, боюсь, реальной опорой становятся ячейки местной самоорганизации. Отдельные школы, я знаю в Москве такую гимназию, где просто игнорировали концентры, кафедры, факультеты, молодежные объединения, выросшие снизу назло властям, как когда-то рок-музыка. Вот вы хотите видеть нас дебилами, а мы назло вам станем астрономию изучать. И, конечно же, семьи. В продвинутых странах именно семьи решают отдать ребенка не в государственную школу, а сэкономить на лишней жестянке на колесах, оплатить частную. Кстати, заметьте, нормальное образование сосредоточено именно в частных и религиозных школах. Не потому, что там корыстные расчеты, средневековые предрассудки, а потому, что там группа граждан, огражденная особыми правами от чиновничьих шаловливых ручонок. Видимо, придется какое-то время выживать, так как выживали вольнодумцы при инквизиции и генетики при Лысенко. Но именно право на разум может стать той ценностью, вокруг которой произойдет естественное, снизу и от практики, объединение нормальных людей, разных взглядов, верующих и неверующих, левых и правых. Люди, которым не наплевать на собственных детей, в конце концов объединятся и укажут зловещим теням бюрократического постмодернизма их место в мире.
О так называемой реформе образования мы разговаривали с Ильей Смирновым. Между тем, недавно Олег Табаков, Николай Петров, Владимир Спиваков, Андрей Кончаловский, Владислав Казенин и Дмитрий Бертман обратились с открытым письмом к президенту и премьеру, в котором они требуют категорически запретить Министерству образования и науки вмешиваться в учебный процесс в творческих вузах. Хорошая идея. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете познакомиться на сайте swobodanews.ru.
Микрофона свободы Андрей Шар, и рядом со мной в студии Александр Козулин.
Люди, когда ты находишься в власти, относятся к тебе, ну...
Хорошо.
Да, хорошо. Когда ты становишься в оппозиции, это вызывает большую настороженность в общении, потому что люди просто могут попасть под каток автоматически.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Свободу и богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио Свобода.